Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Огнев. «Сомнения рядового Кучкина». Часть вторая. Андрей Фурсов. В канцелярии корпусного комитета непрерывно пищали телефоны. Люди были охвачены бестолковой суетливостью и горячкой, поэтому добиться пропуска было нетрудно. «Вы слыхали, товарищ Кучкин?» — сказал военный чиновник, вручая Кучкину бумажку. «Два полка разоружены. Отказались идти в окопы еще два. Телефонограмма получена всем свободным членам армкома немедленно ехать на фронт». В сознании Кучкина до сих пор как-то мирно укладывались вместе понятия «революция и война», «социализм и родина», «всемирное братство и победа над немцем». Все это упиралось в такое рассуждение: «Я солдат, значит, должен победить или умереть. Раз должен, смерть не страшна. Солдат и смерть идут рядом, и умереть самое пустое». Но вот теперь смерть поползла из окопов в тыл, сбила все рассуждения, нарушила мирный уклад мысли в голове и требует каких-то новых ответов на старые вопросы. Но главное — фронт. Что с фронтом? Кучкин не заметил, что думал о фронте как родной семье. С такими мыслями Кучкин подошел к караулке. В караулке конвойный солдат, развалившись и поставив между ног винтовку, слюнил собачью ногу. Другой конвойный и Фурсов играли на подоконнике в шашки. «Сдавайся», — сказал Фурсов, взял шашку и глянул мельком на Кучкина. «Все равно в сортире тебе сидеть». «Я к тебе, Фурсов», — мягко произнес Кучкин. «Поговорить». «А, товарищ судья», — странно весело ответил Фурсов. «Вот погоди, сейчас братишку в уборную загоню». «Как здесь?» — не знаю, что сказать, — спросил Кучкин. «Паек дают?» «Давать дают», — рассеянно отозвался Фурсов и взял еще шашку. «Ну вот ты готов, братень. Теперь потолкуем. Курить есть?» Закурили, посидели. Потом Кучкин сказал тихо: «Смерть тебе грозит, братишка». «Приговорили?» — внезапно оживился Фурсов. «Уже готово дело?» «Так-так. Ну, что ж, затем шли. Все лучше, чем в окопе гнить. Они, брат, протухли от проклятия, окопы-то эти. Да что я говорю, сам лучше меня знаешь. Или уж забыл? Вот тот-то вы, черти, уроды, закомиссарились. Эх!» Фурсов упал головой на руки и замолк. «Приговора еще нет», — тихо ответил Кучкин. «На что ты все это затеял-то? Большевик ты, что ли?» «Ах, нет приговора», — изумился Фурсов. «Ну да все равно, за вами дело не станет». «Нет, я анархист. Да дело не в кличке. Анархист, чертахист, все одно. Нельзя больше, понимаешь? Нельзя. Под горло подкатило. Ведь люди мы. Ты давно был в окопах?» «С полгода», — ответил Кучкин. «Ну-ка вот побывай теперь. Там тебе покажут, ха!» «Ты подай о помиловании временному правительству в случае чего», — сказал, поднимаясь, Кучкин. «Я тогда, ежели согласен, телеграмму пошлю». «Знаешь что?» — став внезапно деревянным и мрачным, — ответил Фурсов. «Пошел ты отсюда». По местечковой грязи шумом ковырялся автомобиль, в нем сидел барабанька. Увидев Кучкина, крикнул: «Вы на фронт едете? В таком случае садитесь. До Диковильки доедем, там вагонетку». Кучкин влез, автомобиль заковырялся дальше. У костела, гудя тревожно и отрывисто, шофер остановил машину. В местечко гулко топача, дыша враждой ко всему окружающему, распространяя незаглушимый запах кислого, осклизлого окопного пота, толпами входили разоруженные полки. Автомобиль не смел ринуться в клокотавшую враждебным отчаянием гущу, гудел все сердитей и отрывистей, когда Кучкин уловил сзади на площади громогласное и басогрохочущее «Товарищи!». Кучкин оглянулся, разглядел на трибуне посреди площади Веселовского. «Товарищи!» — орал Веселовский. «Все! все потеряно, кроме чести. Клянемся отдать ее за родину. А у самого, небось, пулеметы припрятаны, устало сказал один из проходивших солдат, с ненавистью глядя на Кучкина. Комиссары на машинах ездят. Война до победного конца. Но автомобиль, непрерывно гудя, медленно пополз в серую муть лиц, фуражек, шинелей. Ближайший тыл. В лесу стоял мокрый и блеклый октябрь. Паровик диковильки орал голосом невиданной дикой птицы, козырьки запасных окопов попроваливались, ржавая проволока заграждений обвисла и попадала, под соснами, подгрызенными до самых верхушек, по гнилым гатям, шлепая в топкой грязище, навстречу оравшему паровику вереницей брелись серые и мокрые солдаты. Никто их не останавливал, не спрашивал, куда и зачем. Всем и так ясно было, что домой. В штабе полка, куда прибыли Кучкин и Барабанько, было светло и уютно. На окнах стояли цветы, на стене висела закопченная картина «Боярин с боярышней». И вообще могло показаться, что ни фронта, ни окопов не существует, тем более, что несколько фронтоватых офицеров, сидевших в креслах у стен, дружно пели. Командир полка, высокий седой человек с обвислыми сивыми усами, в рейтузах на помочах шагал в такт песни из угла в угол и подтягивал. «Отчего ты бледный?» — в полголоса рокотал хор. «Хоттого, что бедный. Отчего ты красный? Хоттого, что страстный». При входе членов армкома командир остановился, вопросительно замолчал. Узнав, в чем дело, гаркнул денщика, распорядился о закуске, забегал, захлопотал, не переставая жаловаться на солдат, на лошадей, на развал фронта, на большевиков, вытащил початую бутылку спирта. «Да, между прочим», — перебил командир сам себя, — «при вас это было. Сейчас по телефону сообщили, что разоруженные освободили этого мятежника, Фурсова. Скрылся неизвестно куда». На столе, между тем, появилась семга, сало, консервы. Офицеры оживились, закрякали. Барабанько подсел к столу. Кучкин, внутренне трепыхаясь от радости за Фурсова, незаметно вышел в сени и, надев фуражку, очутился снаружи. В землянке, куда зашел Кучкин, было совершенно темно. Пахло портянками, сыростью, землей, свежей могилой. Кучкин ударился коленом о твердое, сел, нащупал чьи-то сапоги и спросил: «Отчего, братва, бастуете? В окопы в очередь не идете, ведь там смены дожидаются». В углу матюкнулись, кто-то черкнул спичкой, но не зажег. Еще кто-то зашарил руками около самого Кучкина, и вдруг шорохи и дыхание покрыли из разных углов голоса. «А махорки нам дали? А хлеб неделю тому? Тебе больше всех надо? Ты и иди! Листья варим и пьем, листья! Да, братишки, да, миленький, пошли бы, рады бы идти! На голодное брюхо спим! Кто это хоть бацает, дать бы ему по сапатке?» Но у входа в землянку чисто и резко запел рожок, голоса умолкли, и чей-то бас спокойно сказал: «Выходи, кто желает на митинг». Приехали члены армейского комитета. Митинг в палатке близ батальонного пресечения. Митинг. Подходя к громадной рваной палатке, Кучкин хорошо знал, что это последнее, что в палатке может быть смерть. Лютая и простая смерть от рук голодной и разъяренной толпы. Но наряду с тревогой, с ожиданием смерти, в сердце Кучкина вошла острая и ноющая жалость к лишенным крова, хлеба, огня, солдатам. Странное дело, эта окопная жизнь казалась уже чужой, прошлой. Просто-напросто побросать винтовки нельзя, но не сознанием, а братским чувством Кучкин осязал их солдатскую правоту. У входа в палатку очень молодой ударник с красно-черным шевроном на рукаве говорил с юношеским жаром облезлому бородатому: «Теперь, говорят, они соглашатели. Да убей меня, Бог, не понимаю. Я драться пришел, с немцем драться, а не против своих. Не будете драться, пустите домой». В палатке офицеры теснились около выхода. В их гуще прыгала полуседая борода Барабанько. Скамейки, проходы, даже дырки в палатке заняла густая и угрюмая солдатская масса, и не было возможности разобрать в ней отдельные лица. У столика, жуя скучный отчет, стоял представитель полкового комитета. Внезапно к столику подошел сгорбленный, чахоточного вида солдат с трубкой в зубах и, перебивая отчет, крикнул: «Товарищи, братва, нам это ни к чему! Здесь, сказали, есть наши выборные из самого армейского комитета. Пущай скажут свои слова, дадут отчет, как и что, и насчет мира тоже». Палатка загалдела, отдельные угрожающие выкрики заставили офицеров теснее сгрудиться у выхода. Не чувствуя рук и ног, весь растворившись в тревожном, еще неосознанном порыве, Кучкин вскочил на стол. «Товарищи! Я, как представитель армкома, могу дать ответы на волнующие вас вопросы. И вот что я вам должен сказать. Нельзя больше. Под горло подкатило. Вы тоже люди». В стремительном волнении Кучкин не замечал, что говорит фурсовскими словами. «Понимаете, братва, нельзя. Я тоже рядовой, и как наше офицерство пьет водку и жрет сало, да разную похабщину болтает, то этого терпеть нельзя. Пусть сами воюют до победного конца, а нам нужен мир!» Дальнейшие слова Кучкина потонули в буре, реве, грохоте, урагане, восторгов, криков, восклицаний. Кто-то дернул за шинель. Кучкин уловил злобный и колючий глаз барабанька, в которого Кучкин верил еще сегодня утром. Чей-то кулак с красно-черным шевроном, удивленный большевик, сукин сын. Чахоточный поднял руку. Палатка, урча, утихла на мгновение, кашляющий голос чахоточного отстукал. «Сколько кровей пролито! Быть посему! Больше кровей не проливать!» Кучкину снизу тянулись руки, трогали его шинель, кто-то совал в руку раскуренную цигарку. Глаза любовно и удивленно ощупывали его со всех сторон. Ведь в первый раз так открыто услышали про мир. «Точно ли это живой человек?» — говорит. Кучкин задыхался, ощущая великую любовь и жалость, словно Кучкина уже не было, а вместо Кучкина одно-то пламя полыхало над всей толпой, зажигая сердца и глаза. «Так идемте же, товарищи, в окопы!» — внезапно крикнул Кучкин. Толпа разом умолкла, насторожилась. «Я иду вместе с вами. Скажем немцам: мир! Довольно! Нельзя больше! Штыки в землю!» Но в новый стремительный ураган криков и рукоплесканий уже ворвался властный и гнусавый голос. «Кучкин — изменник! Он не имеет никакого права выступать от армкома! Все, что он говорит — ложь и измена! Я, как старый социал-демократ и выборный член армкома, приказываю вам взять винтовки и идти в окопы на смену товарищам! Я, как старый юрист!» Но барабанька не договорил. С ужасом увидел Кучкин мелькнувший золотой погон, полуседую бородку, деревянно затрепыхавшуюся над ревущей толпой, неживое окровавленное лицо, мотнувшееся вправо-влево и рухнувшее куда-то вниз под ноги толпы. Где-то близко за палаткой ухнула граната. Щелкая браунингами, словно волки зубами, выскакивали офицеры из палатки. А в другую сторону, бережно и любовно неся в себе Кучкина, валилась серая, пахнущая кислым окопным потом и грязью толпа.